Это наша программа, совместный с журналом «Знание силы». Прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, я хотел бы сделать два объявления. Но, правда, о тех событиях, которые проходят в одном и том же месте. В Москве есть культурный центр, называется он «Духовная библиотека». Это Покровка, 27. Замечательное отреставрированное здание, где происходят очень интересные встречи и концерты. Покровка, 27, строение 1. Я думаю, что вы легко найдете. Сегодня, 25 числа, если вы соберетесь, вы еще успеете, в 19 часов, струнный квартет «Творческое содружество молодых музыкантов». Действительно, хорошие молодые музыканты. Яна Фроловская, Светлана Дзуева, это две скрипки, Вартан Даракчан, аль Татьяна Лукашина, виолончель. Будут играть и Шуберта, и Виллалобоса, и Сметану. Концерт вас сегодня ждет. Ну а, собственно, духовная библиотека, отвечающая вот своему названию, представляет встречу, на мой взгляд, очень интересная. Круглый стол «Вера и разум в христианском опыте». Вы помните знаменательную речь, вернее, лекцию Бенедикта XVI в Регенсбургском университете, где была та самая византийская цитата, которая вызвала столько скандальных реакций в исламском мире. И вечер ведет, можно и принять участие, и можно поговорить об этом, задать все вопросы. Ведет Владимир Легойда, будет еще Максим Соколов, обозреватель «Известий», Владимир Мажегов, обозреватель «Радио Радонеж». Так что с разных сторон, если вас интересуют такие мировые, религиозные, не только религиозные, проблемы, так что добро пожаловать в духовную библиотеку, Покровка, 27, строение 1. А мы возвращаемся сейчас к нашим темам. Тамара Красовицкая, добрый день.
Добрый день.
Мы с вами обещали, что мы переместимся уже из Закавказья на Северный Кавказ. Кавказ, да. Ну, давайте прямо через Осетию пойдем. Давайте. Столько вопросов, вы знаете, столько вопросов именно про Осетию.
Сергей Александрович, мы, конечно, про Осетию будем говорить очень много, да? И это очень важный узел на Кавказе, потому что, прежде всего, надо сказать, там, где живут осетины, там проходит военно-грузинская дорога. Военно-грузинская дорога – это такой извечный стереотип в сознании очень многим, что кто владеет военно-грузинской дорогой,
как мы говорили,
владеет...
южнее, кто владеет Карсом, да,
тот владеет Кавказом. Да. Так как для Закавказья важна вот стратегическая точка Карс, так и здесь живут осетины. Осетины, они живут по эту сторону, значит, Кавказского хребта вдоль военно-грузинской дороги и немножко вот в этой долине. Также они живут и там, где сейчас находится... столица, там сейчас находится Южная Осетия, которая находится в Грузии. Но для того, чтобы понять специфику ситуации в Южной Осетии, надо понимать весь Кавказ. Вы понимаете, надо понимать весь ход вот этого национально-государственного переустройства Кавказа, да? А здесь одними осетинами только, так сказать, не разберешь, не обойдешься. Здесь надо брать вопрос весь вот этот в комплексе. И, по-моему, надо поговорить и напомнить очень многим, а многие просто этого не знают. И, вы понимаете, и иногда и специалисты не понимают этого всерьез, насколько важна вот эта вот культурно-религиозная инаковость народов, которые живут на Кавказе, потому что, ну, много языков, много народов, много религий, да? В этом смысле об осетинах надо сказать первое и главное. Это изолянты на Кавказе.
Почему?
Они как изолянты... Получилось это потому, что Осетия, эта территория к нам перешла всего лишь при Екатерине. Поэтому
что значит перешла к нам? По Кучу-Карнаджирскому, Карнаджирскому,
да, мирному договору.
Да, турецкая война, да.
Это же была не территория России. Угу. Вы понимаете, а там между Персией и Османской империей были, в свою очередь, свои, так сказать, разборки в свое время. И вот осетины, они относятся к языковой группе иранской. Есть еще только талыши в этом отношении, их родственники.
А где они живут?
Они живут на самом юге, ближе туда к Персии талыши живут.
Угу.
Это Ленкорань где сейчас находится. Да, я первое, я хочу немножко отвлечься, я хочу повиниться перед слушателями. Угу. Меня в прошлый раз переклинило.
Ну, слушатели я перепутала
с Гинжой.
Угу.
Господа слушатели, ради бога, меня извините, много городов, я не только одним Кавказом занимаюсь.
Уже извинили,
да.
Тем более, что сами посмотрели,
да.
И совместными усилиями мы все восстановили.
Да, да. Прошу за это прощение. Но остальные все народы, угу. Они в той или иной степени родственники. Вот даже историки это не принимают во внимание. Понимаете, вот когда начала выстраиваться в январе 21 года вот эта горская АССР, горская автономия, да, то надо видеть здесь всех, кто в него входил. Значит, там еще есть две крупные языковые группы. Это северокавказская группа языков, или она еще называется иберийско-кавказская, по имени Иберия, да, одно из названий Грузии,
и
да?
Как Иверия, да.
Да. И они делятся потом, иберийская, это те, которые там в Грузии, а северокавказская, это те, которые у нас. Туда относятся, значит, кабардинцы, черкесы, о которых много в последнее время, да, разговоров, что вот была очень большая эмиграция, и очень много путаницы в этом вопросе есть. Туда относятся абазинцы, и, между прочим, туда входят абхазы, и туда входят адыгейцы. Когда-то они назывались одним таким общим именем адыги.
Угу.
Адыги. И занимали они довольно большую площадь, это от Кавказских гор, там, где вот находится Кабарда, и практически до самого вот по побережью, до Черноморского побережья, практически до Майкопа, где находится сейчас Адыгейская республика. Да?
Угу.
А вторая группа – это тюрки. Это тюрки, это карачаевцы, это балкарцы, это нагайцы и очень большая языковая группа, этнос большой, не группа, извините за обмолвку, это кумыки в этом самом, в Дагестане.
Угу.
И до революции, вы понимаете, вот в силу вот этого многоязычия, и еще и в силу, между прочим, вот разной религиозной вот этой основы, потому что на Кавказе далеко не все так давно были мусульманами. Если ислам пришел в Дагестан довольно давно, там где-то 9-10, наверное, век, да, то остальные народы, они исламизировались довольно поздно. Довольно поздно. Там очень разные были, так сказать, влияния, в том числе и христианское влияние. И осетины в этом отношении, если вот о них говорить, у них есть часть, которая православная, там наслоение грузинского православия, потом с 18 века русского православия, да. Есть осетины-мусульмане и есть осетины-язычники, что тоже создает определенные, так сказать, трудности и определенные, так сказать, тонкости. Вот, значит, такие языковые группы. Вот как-то их надо было вместе собирать. На самом деле была использована и до революции, в период вот временного правительства, существовавшая идея создать горскую республику. По сути дела, уже установив советскую власть, да, эту республику и попытались создать. Это начало, самое начало 21 года, январь, там Сталин приезжает, Орджоникидзе выступает, происходит съезд народов Кавказа. И вот здесь мне бы хотелось бы назвать 4 рода обстоятельств, которые должен принимать во внимание политик, который все-таки принимает какие-то решения, да, и он должен учесть всю сумму, всю вот эту гамму обстоятельств. Во-первых, вот то, что я вам сказала, культурно-религиозное языковое разнообразие. Это первое, да? Второе обстоятельство. Надо создать автономию и надо понимать, как в ней управлять, этой автономией надо управлять, и как ею из Москвы управлять, да? Это второе обстоятельство. Третье обстоятельство, которое нужно учесть, надо раздавать долги тем, кто активно участвовал в советизации.
Кстати, это очень важная вещь.
Понимаете?
Здесь здесь есть одна вещь, на которую мы обратим внимание с вами во второй части программы.
Хорошо.
Обязательно зададим
вопрос. И я назову последнее. Надо понимать, что время, когда принимается решение о создании Горской республики, это время, когда в Грузии еще советская власть не установлена. Там еще вовсю сидят меньшевики. Там сидят, это самый 21-й год. Вот, и ситуация в Грузии, там еще, как она разрешится, еще далеко не понятно.
Я напоминаю, что Тамара Красовецкая, две вещи давайте уточним мы с вами. Михаил уточняет у нас, что еще до всех русско-турецких войн Осетия не имела никакого отношения ни к туркам, ни к персам. В 1746 году, пишет Михаил, русский сенат заявил, что осетинский народ живет свободно, никому не подвластен. И Грузии тоже.
Ну, это русский сенат мог писать такие слова, и в многих документах многие слова написаны хорошие. Но территория, граница, да, территориальная, эта территория отошла к нам по этому договору, который мы назвали.
Так, первое. Второе. Георгий пишет довольно странную вещь. Прошу рассказать хоть в течение одной минуты о такой национальности, которая называлась убыхи, и не скрывать их судьбу от слушателей сознательно. Георгий нас обвиняет в убыхофобии.
Нет, ну никто не сменяет. Понимаете, в чем дело? Если мы сейчас с вами начнем перечислять состав вот этих больших этносов, да, то мы только этим и будем заниматься. Потому что в каждом этносе существует, мы помним убыхов, мы знаем, что очень многие племена ушли из многих северокавказских этносов, они ушли. Они в историографии очень часто прописываются под общим названием таким черкесы. Вы понимаете, из Санкт-Петербурга не очень было видно, и тогда еще не очень была изучена эта этническая структура Кавказа, да?
Ну, когда азербайджанцы были татары, да?
Просто не то, что убыхи. Именно азербайджанцы, такое
были
название
татары,
появилось, закавказские татары они назывались. Это название азербайджанцы появилось при советской власти. А что многие племена северокавказские, они действительно полностью ушли и покинули территорию страны, это правда.
И все, договорились, и перечисление народов и языков северокавказских у нас займет 4 примерно передачи,
да, особенно,
как
перечисление
кораблей у Гомера. Вот.
Да, особенно если мы пойдем в Дагестан, то мы, хотя мы понимаем, что это отдельные племена, отдельные народы с отдельной культурой, уникальной, своеобразной и так далее.
Кто еще, какие кавказские народы, кроме грузин, армян, мы говорили, осетины, христиане. Какие еще христиане есть?
Например, вот адыгейские племена, да, до начала 18 века они были христиане. Очень многие мусульманские мечети, они построены на православных основаниях. Там заходили очень многие культуры, очень многие религии заходили. Но с 18 века, ну, практически большинство народов Северного Кавказа, они все-таки, ну, они не
за исключением,
значительной части осетин.
Я напоминаю, что наш пейджер 7256633, и смс вы можете посылать +7 985 970 45 45. Запомнили вот эти несколько главных задач и главных особенностей Северного Кавказа, которые были поставлены еще в 20-х годах, и посмотрим, что это дало, как это разрешилось и как во многом и запутало ситуацию, кстати говоря, разрешение этих проблем во второй части нашей программы.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Тамара Красовицкая в нашей совместной передаче с журналом «Знание и сила». Мы продолжаем разговор о Северном Кавказе. Вы нам пишете свои и замечания. Одно забавное, я сразу отвечу. А правда, что готический стиль занесен крестоносцами из Грузии, пишет Роман. Скорее всего, нет романа. Речь идет о романском стиле. Извините меня за вот роман, романский стиль. Дело в том, что вы поставьте цилиндр на куб, попробуйте сделать переход. Это стереометрическая задача романского стиля, которая решается как в Армении, в Грузии, так и в Бургундии.
В Бургундии,
да, в Бургундии.
математика не имеет национального.
Вы знаете, решите в пространстве эту задачу, и вы придете почти практически к одному решению, кроме корявого. Так, скажите, пожалуйста, а чеченцы к какой группе относятся? И правда, что они единственный европейский народ на Кавказе?
Вы понимаете, чеченцы относятся к нахско-дагестанской так называемой группе языков. Дагестанские языки отдельно, нахские отдельно, это чеченцы и ингуши. А что касается вот подмесов, да, в результате которых образовались северокавказские народы, то это сложнейшая, отдельнейшая тема, потому что это надо начинать с печенегов, скифов, половцев, там, аланов, разных, да, татаро-монгольского, татаро-монгольского ига, потому что отсюда вот и разные языковые, да, потом привязанности. Это сложнейшая, удивительнейшая тема, да, которой занимаются очень многие, но и имеет отзвук, и вот то, что я говорю, что вот это культурно-языковое разнообразие, оно должно быть учитываемо в политике, да, но все-таки это более или менее отдаленно.
Да, именно. Я хочу попросить всех, вы понимаете, очень многие самоисследования, они с незапамятных времен имеют тенденцию вести себя, то чем древнее, тем лучше, вести бритов от брута и так далее. Да. Понимаете, это есть такая. Читайте строгие исследования и лингвистические, и этнографические. Они есть. Так, Георгий Убыхов, вырезали царские войска, оставшуюся сейчас депортировали в Турцию. Да, тяжелая история. Есть очень много тяжелых.
Но депортировали, мы же говорим, что очень многие... Этот,
кто ушел, кого ушли. Да. Кого ушли, перемещали. Так.
Вы знаете, я хочу вернуться вот к россиянам, да, и сказать еще очень важную для понимания их положения на Кавказе вещь. Поскольку они изолянты, то, естественно, каждый этнос вырабатывает свою, как бы, психологию отношения к власти, под которую они попадают. И оказавшись на территории уже в составе Российской империи, из всех северокавказских народностей они отличались все-таки в большей степени тем, что они посылали очень много своих сыновей на службу царскому правительству. Среди осетин было очень много военных толковых, очень толковых офицеров, и в этом отношении они отличались от других народов, но и вызывали к себе, как сейчас принято говорить, довольно неоднозначные отношения. Довольно неоднозначные отношения. Вот, как бы, давайте тогда уже оставим вот это культурное разнообразие и поговорим, собственно говоря, об автономии, когда и начинались создаваться вот эти все границы, да? Создавали, как создавать эту автономию и как ею управлять из... как таковой, и из центра, что тоже очень важно, да? Что очень тоже важно. Здесь надо понимать, что любая власть всегда пытается, устраивая, переустраивая какие-то границы и переустраивая вот эту вот жизнетерриторию, она пытается все-таки сделать какие-то вещи, чтобы ей можно было удобнее этой территорией управлять. Это понятный совершенно мотив, да? Угу. Понятный совершенно мотив. Теперь смотрите, у нас в этой автономии собираются совершенно разные в языковом, в религиозном отношении с разной судьбой народы, да, по-разному тоже относившиеся к советской власти, потому что были народы, которые, в общем-то, сидели в горах и не сильно, так сказать, наблюдали то, что происходило на плоскости, потому что военные действия с белыми происходили там. Были народы, которые участвовали в этом деле, в битве с белыми, в борьбе с белыми более активно. Там выделялись разные лидеры, которые вставали то на ту, так сказать, то на другую сторону, мы к ним потом пониже поговорим. Но, короче говоря, вот они собрались в одной этой автономии. Столица — город Владикавказ. Да? Владикавказ, потом Орджоникидзе, потом Заужикал, потом опять Орджоникидзе, потом сегодня опять Владикавказ. Да? Вот это столица. Значит, что сразу, так сказать, происходит? Происходит сразу то, что первое начинает выступать против Кабарда. Потому что где-то в январе 2021 года объявили об этой автономии, и уже где-то в марте, по-моему, 2021 года уже Калмыков пишет соответствующие письма о выделении. И в наркомнас приходят соответствующие документы, что надо, Кабарда выделяется. Значит, надо видеть теперь географию, где находится Владикавказ, да, где находится Кабарда, то есть как бы территория этой республики, она уже перерезается, и оттуда надо вырезать, так сказать, Кабарду. Дальше идет в географическом смысле.
Я надеюсь.
Да, ради бога, в географическом. Да. Ножницами по карте, да? Теперь дальше у нас находится сейчас называем Карачаево-Черкесия.
Тоже, кстати говоря, Карачаево-Черкесия. Вот эти соединения
сейчас
тоже
интересные. Мы все это сейчас до этого дела дойдем. Там тоже спустя какое-то время начинается восстание, да? И тоже Умар Алиев начинает писать бумаги о том, что надо вот эту территорию тоже как-то, так сказать, автономизировать. И таким образом у нас еще не объявлена автономия Адыгеи, потому что она объявлена будет в 22-м году. Да? Это адыгские народности. Вот. Но уже от самой Горской республики остается, собственно, то, что она сейчас практически и, так сказать, и представляет. В 22-м году выделиться еще, из нее же Чечня входила. Чеченцы и ингуши тоже входили в Горскую республику. Они уходят в 22-м году оттуда. И вот остается вот такой вот маленький, так сказать, маленькая площадь, на которой, собственно говоря, и находятся осетины. Теперь заглянем по другую сторону, в Грузию, да? В это время там проходят процессы советизации, они проходят тоже достаточно резко и жестко. Да? Там пока уходят от власти эти самые меньшевики, но на Кавказе ситуация, она специфична тем, что ситуацию ведь разруливает Сталин и как нарком, и как человек, который уже в партии, так сказать, за это дело отвечает. И, кстати говоря, больше всех понимающий вообще вот в этой специфике Кавказа.
Больше, чем Орджоникидзе?
Намного, да. Ну, Орджоникидзе, собственно, делал все руками Сталина. Он был человек такой очень смелый, очень импульсивный, но он далеко так считать, как Сталин, никогда не умел и не считал. И когда он понял, насколько он далеко не умел думать и считать, он, собственно говоря, и закончил тем, чем он закончил. Вот. Сталина Кавказ знал и понимал очень хорошо, но он и хорошо понимал отношения грузинских и меньшевиков, и большевиков к себе. Вот это тоже надо понимать. К нему отношение там было абсолютно не самое лучшее, потому что очень много было. Во-первых, все прекрасно понимали вот этот дореволюционный период деятельности, да? Потом все понимали, как высоко. Это же тоже надо понимать психологию взаимоотношений между вот этими новыми лидерами. Да, вот я вам сказала в перерыве, что такое революция. Революция — это миллион вакансий.
Да.
Которые вот освобождаются, и молодые, и энергичные, да, которые раньше, вот кто был ничем, тот вот сейчас может стать.
Которые
да,
бы годами
всем,
делали
да?
какую-нибудь карьеру,
да.
они могут совершить
да.
прыжок.
Они могут совершить прыжок, так сказать, наверх, и в это время же между ними тоже происходит борьба, да. Вот поэтому уже вот эта психология, она давит на Сталина. Сталин Грузии не доверяет в этом отношении. Недаром он туда посылает Орджоникидзе. Если мы чуть-чуть подальше уйдем, то мы вспомним грузинское дело, конфликт, да? Когда эта разборка уже дошла до Ленина, и Ленин пишет свою знаменитую да, статью вот, к вопросу о национальности или об автономизации, это все отзвуки вот этих взаимоотношений. Отзвуки этих взаимоотношений. Поэтому не учитывать это невозможно. И отсюда, вот если, я не знаю, я давно была в Грузии, вот уже после постсоветские времена я там не была, но там где-то в центре, в одном парке стоял памятник Орджоникидзе, такой с пальцем показывающий вниз. И грузины про него говорили, Орджоникидзе говорит, вот здесь будет проходить граница Южной Осетии. И на самом деле она же довольно глубоко врезается на территорию Грузии. Поэтому действительно здесь очень важный момент, надо сказать, что когда было меньшевистское правительство, там были не самые хорошие отношения к осетинам, это надо признать, и там было очень много жертв, да? Но Москва, уже советизировав Грузию, на всякий случай, и потом в Грузии же были очень серьезные восстания, уже потом в начале 20-х годов, да, уже при советской власти, так же, как и в Армении восстание было этого... Господи, хотела быстро сказать, забыла свою фамилию. Он даже там был опять в очередной раз свергнута советская власть. Вот, поэтому они и не хотели отдавать эту всю эту территорию грузинам под контроль. Тем более, что и основания для выделения этой территории в качестве автономной, они были. Потому что большая часть осетин, она живет по эту сторону, в Закавказе, на этой территории. Поэтому там было выстроено вот это автономия, но она и была разделена этой границей между Россией и Грузией, и тем самым как бы создавалась такая ситуация. Вот разделенный, с одной стороны, разделенный народ и понимание того, что они все постоянно будут стремиться взаимодействовать между собой, потому что, ну, все же они родственники, да? Но и с другой стороны, нет полноты свободы рук для Грузии, потому что она всегда должна понимать, что с этой стороны есть тоже осетины. И, как бы, я уже не знаю, с какой стороны дальше, военно-грузинская дорога все-таки под контролем, как важный стратегический путь.
То есть вот, это собственно... придержание, в общем-то, Грузии?
Да, вот. Это придержание Грузии на всякий случай, как бы чего ни вышло. Это, так сказать, политик, который, ну, как-то смотрел, так сказать, в будущее. И многое надо ему отдать должное при определенном к нему отношении. Мы знаем, что такое Сталин, да? Но он эту ситуацию предусмотрел.
Но там еще есть вот, да. несколько очень серьезных заложенных конфликтов. Один, я бы хотел сейчас сразу, чтобы мы успели о нем сказать. Есть еще, давайте не будем забывать о том, о таком факторе, как казачье население Северного Кавказа.
Вот теперь казачье население.
Вот, например, есть,
не только казачье, но и иногороднее население,
да,
что тоже важно.
Я бы хотел... На мой взгляд, есть очень толковое такое вот изображение картинок к концу уже Российской империи, вот все уже к 19 веку, после кавказских войн, бурных кавказских войн начала и середины 19 века, образовалось некое равновесие, некое взаимопроникающее равновесие русского населения и населения, собственно, горского. Здесь поддерживался все время некий такой вот баланс, вплоть до, скажем, Первой мировой войны. И в гражданскую войну он был сильно нарушен.
Я вас поняла, понимаете?
Разгром казачества.
Вот, по моим представлениям, я вам скажу о своем представлении. Когда этот баланс начал нарушаться? Здесь все-таки три как бы субъекта таких действий. Это, ну, если брать в целом все нерусские, да, народы.
Ну, скажем
там,
так,
вот
да.
Вот они, да? Есть казачество. И вот как раз между казачеством и нерусскими народами, но в целом с трудом, с притиранием, этот баланс был установлен.
Ну, возьмем терское войско, там было же, у Терска,
да,
например. Да,
да. Но надо же видеть еще одну, как бы так сказать, тенденцию, явно выраженную, которая действует со второй половины 19 века. Россия присоединила и замирила наконец Кавказ. Земли, слава богу, прекрасные, плодородные. Вот этот часто нами упоминаемый уход многих, еще раз подчеркну, не только черкесских племен, не только убыхов, уходили и чеченцы. Очень много карачаевцев живет за границей, в Турции живет, да? Очень много. По подсчетам, вот есть такая книжка Эсадзе, он говорит о том, что ушли в это время 470 тысяч человек покинуло северокавказских народов, покинуло в результате вот этой Кавказской войны. Значит, какие плодородные территории в это время освободились? Значит, эту территорию надо колонизовать, то есть надо туда посылать людей, которые начнут там пахать, сеять и заселять эти опустевшие места. И вот здесь выдвигается то, что называется иногороднее. которые, крестьяне, которые начинают переселяться или их переселяют туда, и вот здесь этот баланс нарушается. Причем тут уже не всегда казаки выступают на стороне, собственно, русского вот этого иногороднего элемента. Они очень часто выступают на стороне и, собственно, северокавказской, как они, как более, так сказать, там обжившиеся, уже имеющие какие-то, свою землю, свои, свою работу на этой земле. Вот. Поэтому после уже Октябрьской революции, вот, тем более, что казаки же не сильно любили советскую власть, да? И они постоянно, они уходили к белым, потом от них уходили, самостоятельно пытались действовать, там разные процессы проходили. Здесь происходит вот это вот выселение, да? Выселение казачьего...
Расказачивание,
да. И выселение. Этого...
Образуется некий вакуум все-таки.
Во-первых, образуется некий вакуум, но тем не менее это, ну, в результате вот этих военных действий вообще большой там вакуум, потому что народу погибло довольно много. Да? Погибло довольно много. Но тем не менее, явно вот это вот через полосица. Все-таки вот эти как бы этносы, они живут близко, поселяясь друг к другу, да? Поэтому вполне можно выкроить территории, где живут, скажем, кабардинцы, где живут балкарцы, да? Где живут карачаевцы, где живут черкесы, да? Одни живут кабардинцы больше на плоскости, балкарцы в горах. Черкесы на плоскости, карачаевцы, так сказать, больше в горах. Но еще есть и большая полоса до Абхазии, до этой Адыгеи, где живут русские. И тут уже не важно, русские или, так сказать, недорасказаченные казаки, но это, в общем, славянское население. И поэтому вот эта вот проблема, которая сейчас обсуждается, что почему не было выкроена территория для всех адыгов вместе, да? Но ее просто невозможно было выкроить по силу своей большой территории. И здесь надо прямо сказать, здесь работает следующий фактор. Такую бы территорию с таким как бы плохо контролируемым населением и плохо понимающим новые вот эти претензии, идеологию новой власти, ее бы, так сказать, политик бы поостерегся бы сконструировать. Поэтому они и были разбиты на такие довольно отдельные области, да, балкарцы были соединены с кабардинцами, хотя они очень близкие родственники с карачаевцами, да, черкесы были соединены с карачаевцами, хотя кабардинцы очень близкие с черкесами, да, а в силу отдаленности адыгейцев, для них была сконструирована Адыгейская автономная область уже вот там в районе Кавказа.
Замысловатая история.
Замысловатая, да, но...
Она еще более стала замысловатой во Вторую мировую войну, когда пошли отделение, выселение и вычленение врагов среди народов северокавказских, и вот, их высылка.
Сергей Александрович, это вот тема, которая... Я не часто вступаю в публичные дискуссии. Но, пожалуй, вот из всех исследователей, вот которых я знаю, которые занимаются этим вопросом, меня очень часто по этому поводу критикуют, и даже некоторые просто призывают вступить в публичную дискуссию. Вот. Я этого никогда не делаю, но я твердо стою на точке зрения. Я знаю, понимаете, вот я сама ведь человек кавказской национальности. Я не просто изучаю эти документы, я их чувствую, что там происходит. Понимаете? И я знаю, что я никак не могу найти объяснения, и не найду их подтверждение этому. Не все вещи кладутся на бумагу у политика. Надо уметь за него какие-то вещи еще додумывать и понимать. Я-то считаю, что выселение тюркских народов с Северного Кавказа было продиктовано тем, что Сталин хотел упростить вот эту вот языковую, как сейчас такое плохое слово говорят, составляющую.
Знаете что, вот таких языковедов надо вешать за одно место, я вам скажу. Языковедов и упростителей. Может быть, за два даже места.
Я хочу его...
Потому что это геноцид называется.
Я хочу вам всего лишь объяснить мотивы принятия им решений. Мотивы принятия их решений. И основания у меня для этого существуют только такие, что надо очень внимательно посмотреть период между вот 20-ми годами и 40-ми годами, сколько было вложено вот сил, энергии, средств в то, чтобы... Есть же еще одна задача, вот эта цивилизационная, да, надо это население как-то индустриализировать.
Зачем?
У них такая была, они с такой программой пришли, они хотели построить советскую власть, они хотели построить социализм.
Гитлер тоже хотел упростить языковую и цивилизационную ситуацию в Германии.
Но мы же пытаемся их понять и объяснить, чем они руководствовались. Mm-hmm. Им нужен был рабочий класс. Им нужны были фабрики и заводы.
И,
вот. Нет, в горах это не сделаешь.
Хорошо, в горах вот. Не сделаешь. Но вот, вот мы должны... Да, вот они хотели, и что дальше?
Вот вам пример, пожалуйста.
Нет, и что дальше? И что, мы должны воздерживаться от каких-то... Вот так было, и все. А дальше что? Когда люди погибали тысячами, сотнями... Сотнями тысяч иногда, вот от благих намерений, это что?
Вот Сергей Александрович, может быть, вас это самое, вас примирит со мной то, что я на самом деле карачаевка.
Вы понимаете,
я очень хорошо понимаю и знаю очень многие рассказы моих родственников, что происходило в это время. Но как историк я должна понять и выяснить их мотивы
это
и
правильно.
Описать, чтобы при вот этих результатах никакие другие политики такими методами не пользовались.
Вот теперь я вас понял.
Понимаете,
вот теперь
да?
я вас понял. Вот. Что когда из замечательных задач, там, да. индустриализации, упрощения, рационализации
да.
и прочее,
я вам еще приведу один пример. Вот 10-й съезд партии. Вы понимаете, на самом деле надо было дать вот эту вот культурную только автономию, но 10-й съезд партии говорит, а как этой автономией руководить? Да? И каждой республике или области начинает предаваться город, в котором должны находиться какие-то структуры власти, которым будут, нужно как-то с Москвой тут идут какие-то директивы, какие-то депеши, их надо исполнять.
И здесь тоже бомба, кстати говоря.
Бомба, потому что неминуемо вы начинаете в состав этой автономии включать русскую территорию. Потому что город на самом деле в это время за небольшие исключением. Это русский город. Не русское население практически не живет в городе. Скажите мне, пожалуйста, сколько человек казахов жило в Оренбурге? Это первая столица Казахстана. Оренбург. Казачий город, казачья станица в прошлом, да? Какое отношение имели чеченцы к городу Грозному? Вы знаете, сколько там было чеченцев? Ну, я думаю, что вот, наверное, на
двухсотках
можно
здесь
про это сосчитать.
Ну, не будем говорить даже о проблеме Владикавказа, которая вот здесь мне очень много людей, спасибо большое, пишут о проблеме Владикавказа.
Да.
До сих пор остается осетино-ингушская проблема, которая замешана там неизвестно в чем.
Да.
Давайте сделаем вывод сейчас. Многие бомбы заложены просто.
Ну, бомбы эти, вы понимаете, заложены. Действительно. Но все-таки, вы знаете, я стою на той точке зрения, что все, что было сделано в то время, уже народы эти, они прижились друг с другом. Вы понимаете? И надо понимать, что хотя балкарцев и выселяли после войны, все-таки кабардинцы их приняли обратно и помогали очень много. И это действительно фактов этому есть. Вот сейчас поднимать этот вопрос и переустраивать это все по-новому в нашем новом мире, в нашем таком нестабильном времени, честно говоря, я бы вот не советовала бы. Там создана и нормальная инфраструктура сейчас, и существуют огромные, и очень приличные университеты, и школы. Столько денег на это потрачено, столько сил на это потрачено, и с такой кровью это полито, что надо нам вообще учиться жить вместе. Вы понимаете, это тоже проблема. Это проблема. Ну, разделим мы сейчас, еще создадим какие-то автономии.
Скажем так, еще раз повторим, история это область для изучения, для делания выводов, но никак не основа для передела, да. для решения территориальных да. проблем.
Абсолютно.
На одной истории да. всегда находится да. другая. Спасибо большое, Тамара Красовицкая. Это у нас была такая вот диалогия о Кавказе. Я думаю, что темы такие мы будем продолжать обязательно. Так что, Вероника, спасибо вам за хорошие слова. Это наши слушательницы. И мы продолжим, ну, не подряд, но мы будем возвращаться к теме Кавказа обязательно.